Это я не вижу. А, во. Вижу. Да, пошли на патронов. Да. Сейчас будем на патронах.
Точка, извините за небольшое опоздание, но у нас по воскресеньям довольно часто так. Кстати, сразу говорю, что Classic News с Дмитрием Быковым, хотя анонсировано везде на 22.10, ну, чтобы мы просто успели переключиться нормально, в 22.10 приходите посмотреть очередной выпуск наших, значит, литературных ассоциаций на общественно-политические темы. А сегодня в традиционной по воскресеньям точке у нас и Григорий Бакунов, привет.
Да, привет.
И Павел Кушелев.
Это он.
Да, привет, Паш, ты что-то тихий какой-то. Вот, сейчас мы тебя вывернем.
А вот так, ага. А вот так.
Получше, получше.
Я не умею с вашей новой программой, извините, я бог.
Но все равно тиховато, как мне кажется. Может быть, это я так слышу, может быть, в эфире-то получше. Ну ничего, я буду напрягать все свои уши и тебя услышу как-нибудь. Буду переводить в случае чего.
Я буду молчать.
Значит, да ты все время так обещаешь, надо сказать. Вот, будет еще у нас Денис Ольшанов. Денис Ольшанов присоединится к нам, когда будем обсуждать тему ВКонтакте. А мы, собственно, с нее и начнем, так что присоединяйся. Вот.
Да, привет. Всем привет.
Вот, Денис просто работал в ВКонтакте, и, я думаю, обладает недюжинной экспертизой в этом смысле. А что же произошло с ВКонтакте? Она ограничила удаленку территории России. Она попросила сотрудников определиться с рабочими локациями. Удаленная работа в компании по-прежнему разрешена, однако, возможно, только с территории России. Говорится в сообщении компании, опубликованной во внутренней сети, с его содержанием ознакомился The Bell. В посте сказано, ну, как обычно, корпоративным языком, так что компании важно находить баланс между комфортом сотрудников и эффективностью бизнеса. Поэтому ВК сохраняет возможность работать удаленно, но только с территории России. Ну, в общем, там говорится о том, что важно в одном контексте с пользователями находиться, понимать их потребности, а то, как человек выезжает за пределы России, он потребности россиян, разумеется, сразу и перестает осознавать как-то для себя. Предвижу реплику от Григория Бакунова, а что, собственно говоря, случилось, вот, и адресую ее Денису Ольшанову.
Ну, что ж сразу-то реплики-то такие жесткие адресовывать-то?
Слушай, давай я тебя как это поддержу тебя немножко. Смотри, я правильно понимаю, что и у тебя, и у меня сейчас одинаковая история происходит. Я слышу знакомых, которые работали в ВКонтакте или работают в ВКонтакте, которым написали письмо, типа «возвращайтесь» или «увольняйтесь».
Все на самом деле сильно веселее, потому что некоторые эти письма получили в реальности чуть раньше, даже больше того скажу. Некоторым из сотрудников, ценных и важных, и хороших, и прям технически подкованных, оторвали до ступа. Не просто оторвали до ступа, а оторвали до ступа еще месяца полтора-два тому назад. И все это время, как бы, из-за того, что этих работников не найти сейчас в России, всех, ну, точнее, ну, какой-то долей вероятности кто-то там остался, но они не ищут работу, потому что, ну, что-то случилось такое, из-за чего люди в России не ищут работу. И вот, как бы, соответственно, я не понимаю, как оно у них сейчас все работает, потому что это, ну, там, это люди, которые занимаются тем, чтобы сервера продолжали работать. Это с одной стороны. А с другой стороны, письма начали приходить со словами типа «либо быстро возвращаетесь, либо все, пока-пока», людям, которых, ну, как бы, которых найти просто. То есть я обсуждал со знакомыми тестировщиками, там, QA-ми и все прочим, как и мануальными, и немануальными. Ну, то есть и те, кого очень легко найти, и те, кого найти достаточно легко. И вот им прям ставят перед фактом, что, как бы, либо ты очень быстро возвращаешься, либо ты мгновенно возвращаешься. В противном случае мы с тобой прощаемся. А все остальные пока, ну, во всяком случае, все, как, с кем я успел поговорить, они из категории, ну, мы все еще ждем, когда это все закончится, потому что, как бы, IT нужно будет восстанавливать, и почему не в ВК, не в Mail.ru, как это ни называйте. Ну, вот примерно так.
Угу. У меня большая часть знакомых, которых я опросил перед, ну, типа, на этой неделе 4-5 человек. Все 5 сказали, что получили требование вернуться обратно, а они все выехавшие за пределы России. Требование выехать обратно, вернуться обратно, или по окончании марта они будут, типа, просто искать другую работу. Логика здесь, на самом деле, довольно странная, но она есть. Дело в том, что ВКонтакте, как и многие другие сервисы, похожие на ВКонтакте, то есть очень значимые для Российской Федерации, они представляют из себя сейчас в каком-то смысле военный ресурс. И, ну, очевидно же, что никто не позволит военным и людям, которые отвечают за безопасность подобных сервисов, работать удаленно, да еще и из страны, предположительно, враждующей с Россией. Ну, в каком-то смысле, да, типа, например, из Грузии. Все это в целом, ну, как бы, вызывает у всех, мне кажется, довольно сильное чувство напряжения по поводу происходящего. Тут часто спрашивают в чате, несколько раз спрашивали, а как же определяют, что человек уехал? Ну, это на самом деле довольно глупый вопрос, потому что большая часть людей, которые ходят на рабочие сервера через VPN, совершенно не скрываясь, запускали эти рабочие VPN из удаленных локаций. Можно ли обойти и сделать вид, что ты находишься на территории России? Можно, но если тебя попросят срочно явиться куда-нибудь, например, в офис, ты сделать этого срочно не сможешь. Как следствие, ты оказываешься в ситуации, когда, ну, типа, на самом деле, нелегко обмануть работодателя. В принципе, работодателя нелегко обмануть.
Слушай, тут ведь еще упирается в еще один момент. Я, например, когда сам уходил из Mail.ru, у меня было два, ну, тогда это был еще Mail.ru, а не ВКонтакте, у меня было два варианта. Либо уйти и искать себе работу за пределами России, что я и выбрал в результате. Либо меня прям говорили: ни в коем случае мы тебя обратно требовать не будем, ничего не будем, мы готовы там выплачивать в любой валюте, на любые ИП, в любых странах, типа, оставайся у нас. И вот я, если честно, не знаю ни одного человека, который согласился на подобное тогда. Ну, просто все, кто, с кем я успел поработать, они, если уезжали из России тогда, они и работу меняли. И вот так, переехавших подобным образом, нету. И вот мне интересно, что происходит на самом деле с ними, мне в большей степени интересно, потому что вот эти люди, они знали, что, ну, я абсолютно легально работаю за пределами России, зачем мне нужно шифроваться, маскироваться, что я там, не знаю, из Грузии, из Франции, из Северного полюса подключаюсь к VPN. Вообще никакого смысла не было. А тут получается, что, ну, значит, нужно было шифроваться. Ну, как-то, ну, странно.
Ну, странно, не странно, тем не менее, ну, вот есть такая проблема. Я понимаю, почему молчит Паша, ему, в принципе, здесь особенно, мне кажется, нечего, да, сказать в этой ситуации.
Я могу сказать опыт своего, как вы понимаете, работы ВКонтакте. Ага. У меня нет. Стучаться в начальство там и задать этот вопрос — это глупо, особенно с учетом того, что я работаю в другой компании, да? Да и неважно. Короче, я разговаривал с ВКшниками, подробно прямо расспрашивал про это на Новый год.
Ну, где-то ну это же свежая вот история.
Да. Я понимаю. На Новый год тогда, ну почему, это не совсем свежее. Дент завел историю со времен царя Гороха год назад, когда я уезжал и все такое.
Да-да.
Ну, то есть к тому моменту, а что случилось, уже случилось. И, значит, все, а что случились, уже кто захотел, выехал. И по-прежнему работали. Ну, то есть, совершенно очевидно, люди в бизнес-юнитах, в которых они работали, они знали о том, что у них сотрудники работают из границы. Потому что, ну, очевидно, что тоннель там, с какого-то IP открывается, да, там, который можно понять территориально, где он привязан. Уже тогда, я так думаю, что это ВК не специфик, то есть это, ну, как бы универсальная довольно история, уже тогда начали поджимать людей, которые связаны с инфрой и с безопасностью. Ну, то есть девопсы всякие, безопасники, еще что-то. И здесь не хочу быть даже микроадвокатом никаких дьяволов, но я понимаю так, что это абсолютно, абсолютно стандартная практика, так скажем, для любого большого сервиса, который является, по крайней мере, в глазах его создателей и владельцев критическим, да, критической инфраструктурой. Безопасники и люди, которые работают с инфрой напрямую, да, они должны, ну, как-то изнутри страны, из каких-то облаков это все делать. Я так понимаю, что уже тогда начали поджимать. Да-да-да.
Я не очень понимаю, почему изнутри страны, в смысле, в чем здесь логика? Потому что разница между человек находится в Твери и человек находится в Тель-Авиве для меня, в общем, глобально нет.
Я думаю, что разница это, конечно, ну, очевидно следствие, что случилось. Но, в принципе, изначально ставилось... Ну, внутри компании, по крайней мере, в ВК, вопрос ставился следующим. Вы можете работать удаленно, ну, по крайней мере, тем, кто может, из стран, которые не являются недружественными. Вот это к тому, о чем ты говорил, да?
Но такая норма была вот до Нового года. И я эту историю тоже слышал, и многие говорили, что вполне продолжается работать удаленно, но вот эта новая история, свежая, с письмом, там ведь очень чудесная формулировка про находить баланс между комфортом сотрудников и эффективностью бизнеса. Видимо, баланс такой, комфорт сотрудников на минимум, эффективность бизнеса на максимум.
Про это я не могу сказать, но очевидно, что начали поджимать не только инфру и безопасность, но и людей, которые работают с данными хотя бы каким-то образом. А это огромное количество. Я не знаю, кого имел в виду Дэн, когда называл мануалов, не мануалов, еще кого-то...
Тестировщиков.
Я понимаю, да, там в три приседа не все... Ну, то есть, понятно, что не все люди, работающие в компаниях, это тестировщики есть, там аналитики есть, люди, которые там что-то пилят, какие-то, ну, я не знаю, любая оптимизация требует данных хотя бы тестовых, да, для того, чтобы на ней их модельку как-то собирать, тестировать, еще что-то. И я так понимаю, что сейчас и это начали сильно закручивать. Люди там... Эти данные туда-сюда переносят перед тем, как какую-то витрину, где они лежали, там даже тестовые, закрывают, чтобы продолжать работать. Ну, там как-то это все в процессе. Пока что это все топором не отрубили, но, в общем, я так понимаю, что сильно закручивают гайки.
Тут, слушайте, и давайте я пару копеек вставлю, потому что тут есть один очень важный момент. Я-то как раз-таки в инфре работал. И прям в самой глубокой основной инфре. И могу сказать несколько вещей. Во-первых, обмануть будет очень сложно, изобразить, что ты находишься внутри. По одной простой причине. Уровень паранойи внутри компании Mail.ru на тот момент, но и во ВКонтакте до сих пор, он выглядит следующим образом. Если мы хотим, чтобы сотрудник работал удаленно и на серверах, да и не удаленно, даже из офиса на серверах, то ТЗ от технического директора выглядел следующим образом. Сделать максимально нестандартно. Чем более нестандартно, тем сложнее просто запутать. И если ты просто приходишь и говоришь правду, типа, ну вот я не могу приехать, ну там с тобой, может быть, еще поговорят. А если тебя поймают на попытке вот так вот обмануть, то тебе просто сразу скажут, хороший ты, конечно, парень, там, Петя, Маша, Витя, как бы, но...
Это пока еще говорить будут, отзовут доступы, я так думаю.
Доступы уже оторвали. В том-то и главный анекдот, что у многих шикарнейших специалистов доступа уже оторвали, и просто, ну...
Слушай, но это то, с чего непонятно. Мы начинали, твою категорию специалистов, я так понимаю, начали с ней работать еще в прошлом году.
Да, да, примерно так.
Видишь, это начали работать, но никак так не дожимали. Я еще что хотел сказать напоследок, что это предсказуемый был шаг. И я думаю, ВК здесь только первый. И сейчас к многим компаниям, которые представляют из себя гордость России, так или иначе начнут приходить и говорить, ребят, надо работать отсюда. Просто потому что, ну, типа, причем особенно вот действительно тем людям, которые так или иначе связаны с инфраструктурой.
Не, и с инфрой, я думаю, что уже пришли, но я точно не знаю, но, наверное. Я думаю, что те, кого называют, как-то я видел на форумах отвратительное название, как это, СВЕшники занюханные или СВЕ чуханы. Да, чуханы. Ну, то есть, типа, вот они и будут работать, что им там? Клепай и клепай. А вот инфра, доступ к данным, безы, я думаю, что это все.
Друзья, скажите мне единственную такую вещь. Вы просто так обсуждаете, как будто мы все тут работаем в ВК или по меньшей мере в IT. Действительно, много наших зрителей, они имеют к этому отношение. Но вот с точки зрения потребителя, хотя я очень давно не потребитель ВК и всем остальным не советую, вот, так сказать, ну, не только ВК, но есть не только ВК, но и другие направления, вот игровое тоже, да, где Денис работал, как я понимаю. Вот, скажите мне, как это отразится, отразится ли вообще на потребителях? Давайте об этом поговорим чуть-чуть.
Для начала никак. По постфактум, я думаю, как угодно можно себе напридумывать.
Да нет, ну в смысле, как это может отразиться? Сейчас часть людей, которые не хотят работать из России, покинут компанию. Найдутся ли внутри такие же специалисты? Ну, короткий ответ, прямо сейчас нет. В дальнейшем надо посмотреть, как это все будет работать. Почувствует ли это пользователь? Почувствует через какое-то довольно большое время, через год, через два, когда все это начнет, ну, явно проявляться, если оно и начнет проявляться в конце концов.
Слушайте, есть довольно много, кроме всего прочего, вот, последствий того, что сейчас происходит, там, в том числе, так ну, кто-то называет это кибервойной, кто-то это еще чем-то называет, который уже сейчас проявляется вот ровно таким образом. Ты, ну... Без инструментов глазами даже ничего не почувствуешь. Но люди, которые занимаются инфрой, безопасностью, ну, девопсом, и, ну, там, я не знаю, которые для работы должны иметь доступ к данным какому-то количеству пользовательских, и которые не хотят возвращаться, они, очевидно, будут искать себе другую работу. Ну, а здесь кто-то флаг подберет, ей-богу, найдутся.
Слушайте, да. Можно быстро вставлю 2 копейки, потому что на самом деле, вот кроме вот этих вот специалистов уникальных, тех самых SRE-шников, которые на самом деле вот такие SRE-шники, как работают в Mail.ru, в Европе нафиг никому не нужны, потому что Европа давно вся любит облака усиленные, гигантских дата-центров нету, это не ВКонтакте, не Яндекс, там этого нету просто как класса. А вот этим людям как раз-таки и желания нет искать работы продвинутым. А всем остальным они сейчас достаточно легко. Даже те самые тестировщики, которые за копейки работают, в общем-то, и которых на рынке очень много, но даже они найдут работу. Просто там какой-то...
Но со временем, когда-нибудь, где-нибудь, еще раз говорю, что ну, есть опыт, по которому большая часть работы, которая сейчас... открыто для людей, которые уехали, ну, недалеко, там, условно говоря, Армения, Грузия, Казахстан, Турция, это работа в других российских компаниях. Но это пока что не началось в этой компании. Я не знаю, насколько она широкая, к чему она приведет.
Слушай, да, но я бы не стал так говорить, все-таки ты прям очень сильно заужаешь. Мне кажется, ты сейчас транслируешь тот миф, который, ну, проливается в российских компаниях. О том, что вы сейчас в Армению.
Я транслирую миф, который проливается в разговоре моем личном с людьми, которые хотят работать, ну, найти работу на нероссийскую компанию.
Но так. Давай так, вокруг меня много ребят, в смысле так получилось, что я разговариваю с большим количеством разных ребят, которые уехали. Большая часть из них уже перешла, они изначально приезжали просто удаленно работать на свою ту же самую компанию, где они работали, но большая часть из них уже переползает в другие компании. И называть эти компании российскими уже сложно, потому что это кипрские компании, эстонские компании, голландские компании и так далее. Они могут быть компаниями с русскими фаундерами, например, с русскоязычными фаундерами, еще как-то. Но это не русская больше компания. Это не компания, которая приносит налоги в Россию.
Я это не пытаюсь оспорить. Я не пытаюсь оспорить. Просто эти компании сейчас пока что небольшие по масштабам. Да, там, условно говоря. В Авито должен кто-то работать. В Озоне должен кто-то работать. В ХХ.ру должен кто-то работать. В ВКонтакте. А это огромные компании. Соответственно, у них рекрутерские лоты просто огромные. Ну, трудно, по-моему, спорить. Давайте перейдем к следующему. Мы, по-моему, здесь топтаться начнем.
Да, да, спасибо большое. Просто интересно было, как оно на пользователях отразится. Напоминаю, что смотрите вы точку, и после эфира будет следующий эфир с Дмитрием Быковым. Вот, и не забывайте в 22:10 присоединяться. Пока, пожалуйста, поставьте лайки. И подпишитесь на канал по возможности. А мы продолжаем. Значит, довольно странная какая-то история. Вступили в силу несколько законодательных норм, связанных с интернетом. И там одна история, которая как-то освещалась, как-то отражалась, но, в общем, не очень понятно, кого она касается. Короче говоря... Согласно одному из законов, 9 иностранных мессенджеров теперь запрещены к использованию для ряда российских организаций. В список вошли Telegram, WhatsApp, Viber, Discord, WeChat, Microsoft Teams, Skype для бизнеса, Snapchat и Threema. Вот. Отдельный интерес, кто туда не вошел. Короче, ограничение касается госорганов, компаний с госучастием, а также финансовых организаций, включая банки. Через иностранные мессенджеры теперь нельзя в том числе передавать платежную информацию и информацию, содержащую персональные данные россиян. У нас, по-моему, персональные данные, они там чуть ли не с имени и фамилии начинаются. Вот, и такая интересная штука, там отдельно что-то ВТБ просил объяснить там им и так далее. Вы разобрались в этой истории?
Ну, во-первых, в закон не включены эти 9 мессенджеров, которые ты перечислил. Это, короче, изменение, какой, 100, Гриш, помоги, 146 ФЗ или какой там?
Я уже не очень помню, но я понимаю, да, в смысле, это... Про персональные данные ты имеешь в виду?
Да, это приняты изменения в закон существующий, который, да, действительно запрещает то, что госорганам, кредитным организациям и еще какому-то там количеству организаций по списку пользоваться для иностранными мессенджерами. Мессенджерами, которые контролируют не российская страна, ну, то есть не российские граждане. Оттуда, собственно, там Telegram, а поскольку Telegram и WhatsApp, поскольку Telegram и WhatsApp — это два самых больших в России мессенджера сейчас, вот какой-то шум. В общем, в большем количестве источников, что я видел, это почему-то было подано как запрет на мессенджер-банкинг такой. Вот, условно говоря, я не знаю, можно ли так сказать или нет. Которого на самом деле, в общем-то, и не было. Но на него делались ставки после того, как одно банковское приложение за другим начало пропадать из сторов. Особенно это касается App Store, да, потому что еще если на Google как-то можно затащить сайдлоад, ну, просто загрузив приложение со стороны, то в Apple ничего. И поэтому многие банки потихонечку... начали делать ставочки на разработанные, ну, на какие-то системы, которые, на конце которых работает популярный мессенджер. Именно по ВТБ один из банков, который сделал на эту ставку. Если вы помните, ВТБ залетел под санкции одним из первых, если не первым. Вместе со Сбером, по-моему, где-то приблизительно в то же время. Ну и вдруг это все рубанули. Хотя, в общем, по-моему, даже ЦБ говорил, что против использования мессенджера в банковском деле они как бы не... Вот конкретно прям против они ничего не имеют. А, типа, нужно аккуратнее, нужно антифрод, нужно еще что-то. Есть, конечно, опасения, что как... Что если, я так понимаю, что если это все разрешится, что такое обслуживание ритейл в значительной степени перетечет в мессенджеры, и там с учетом огромного количества фрода, когда тебе на телефон, ну, просто голосовой звонок с вероятностью в 70% поступает от мошенника, то там это просто все расцветет каким-то невероятным совершенно цветом, да, потому что ты не сможешь, ну, в мессенджере невозможно практически добиться понятного какого-то статуса, что это на самом деле тот самый банк, с которым ты хочешь работать, а не что-то там подсунутое. Это такое, как бы, понятное опасение. Что-то другое, ну, наверное, контроль какой-то за, я не знаю, финансовым обслуживанием населения, а, возможно, подготовка какого-то нового механизма, который какого-то, может быть, единого, да, по которому будет это, собственно, финансовое обслуживание населения вестись. Что это за механизм, мне сложно представить, но, учитывая, что именно на мессенджеры навалились, ну, могу себе из носа выковырить, там, я не знаю, представить, что это что-то, какой-то мессенджер от ВК, потому что он самый большой, если не принимать во внимание все остальное. А списочек из 9 вот этих вот номинаций, включая Триму, у нас один из экспертов, Саша Исавнин, бил себя там, значит, печатным образом поляшком и кричал, что как же так, идиоты не добавили сигнал. Я думаю, что они добавили просто, что вспомнили, сигналом и Тримой, или как она, Три...
Да, Трима, она есть в списке.
Трима. Да, она есть, я не знаю, как они ее вспомнили, потому что я думаю, что и в России используется даже меньше, чем сигналом.
Гораздо, мне кажется.
Ну, просто там или как викром каким-нибудь, или еще
что-то. Да-да, при том, что сигнал тоже не очень используется, там исчезающие цифры какие-то.
Это просто указано в законе, что конкретный список, потому что там вообще написано, вообще любое иностранное. Но это же, да, кто-то должен, начинающий такое обслуживание, проверять, иностранное, не иностранное, еще mm-hmm. что-то. И вот ввести бюллетень тех, с которым точно нельзя, ну как, передали... знаменитому нашему ведомству, которое называется Роскомнадзор. Вот оно вспомнит, будет дополнять. Вот раз Саша и сам не вспомнил, наверное, сигнал сейчас, если послушает, несут, что, ну что, непорядок не внесли. Ну, как-то вот так вот.
Сорян. Смотри, мне кажется, что это не 153 ФЗ, это, если я ничего не путаю, это ФЗ-149. Это отдельный закон.
Я так и
закон.
Говорил, 149-й.
Да? Собрались, да, короче, четверо 149. Юристов вечерком.
Да-да, ну типа, я просто не очень осознал, что на самом деле речь-то идет реально о наборе поправок, видимо, к 149-му да. федеральному закону.
К 8-10 пункту 149-го ФЗ.
Ага, я просто... Окей. Удивительный этот список, действительно, потому что вот глядя на этот список мессенджеров, ты не понимаешь вообще, как он составлялся. Давайте вот интересный вопрос вам задам. А вы понимаете, iMessage нет? А он как бы больше Дискорда раз в миллион, я думаю.
Но ладно, миллион, я 100. Думаю, что не в миллион. Я думаю, что Дискорд больше. Я думаю, что Дискорд больше, iMessage? Потому что iMessage... Да, iMessage, слушай, пользуется только человек, который смс-ку шлет человеку и попадает в человека с айфоном. И ты когда... Я не знаю, когда ты пользовался iMessage, я iMessage, по чести говоря, пользовался только тогда, когда переписывался с сотрудником российского офиса Apple.
Ну, давай так. Я не знаю, откуда ты сделал такой вывод. У меня много знакомых семей, у которых семейные чатики живут внутри iMessage, и они просто друг с другом переписываются исключительно в iMessage, потому что у всех айфоны. Ну, в смысле, у них у всех в семье айфоны. Все, все совершенно.
Но по-моему. Все не репрезентативны по-разному, называется.
Но согласись, iMessage, ну, типа, вот хорошо, а ты Snapchat в России видел? Ты Триму в России видел? Скайп по бизнесу вообще непонятно.
Snapchat одно время видел. Скайп по бизнесу привязан куда-то. Я знаю, что ICQ по бизнесу привязан куда-то, там кем-то прибито гвоздями 30 лет назад, с 96-го, и где-то даже еще, видимо, функционирует. Чего угодно бывает, но это небольшие... Я уверен, что они добивали туда то, что вспомнили. Вот реально, сейчас им Григорий Букунов подсказал, но iMessage внесут. Ну, вот и все. Это просто, это подзаконный акт, который составляется Роскомнадзором, да? В законе написано просто не пользоваться мессенджерами, владельцами которых является иностранная компания.
Ну, то есть практически всеми мессенджерами нельзя.
Нет, почему? Ну, ВК. Хотя, да, я не знаю, как они переоформили. Живой? Не могу сказать, не знаю, но ВК-мессенджер внутри живой. Яндекс-мессенджер существует, не поверите.
Да-да-да, им, конечно, пользуются сильно больше, чем iMessage, я знаю, да-да. Давай, расскажи.
Ой, я не пользовался им, наверное, года два. Я думал, что я начну пользоваться, когда приду в Яндекс, но до сих пор Бог миловал, но нам, может, придется, откуда я знаю.
Точно. И каждый день ходить в офис и по утрам пить гимн. Я надеюсь, что нет. Это шутка была, если что.
А есть гимн? Ты расскажи, как да, старый.
В России? Не, гимн России. Зачем?
Сорян, сорян.
Господи, это же... В этом, конечно, всем ерунда. Но вот глобально, если смотреть на происходящее, надо сказать, что тут сложно прикопаться к этому решению, потому что действительно, используя мессенджеры, в принципе, огромное количество злоумышленников могут к тебе пробраться, а мессенджеры действительно, как Паша правильно сказал, вообще не рассчитаны на спам. Я не знаю, как это происходит. Ну, то есть там такое
человеческое спама. Почему? Если мы смотрим на Viber, мы видим, что он рассчитан как раз на спам. Как на часть бизнес-модели. По крайней мере, был.
Да, да, так и есть. Но я как раз про то, что там спама чудовищное количество, и на самом деле, имея бизнесовый аккаунт, я кому угодно могу отправить практически все, что угодно. И это, конечно, немножко обидно, действительно, потому что в мессенджерах как раз можно было, там, в современном Телеграме можно было сделать чудесное банковское приложение внутри Телеграма. Вот как нечего делать.
Более того, они начали уже появляться, на них же делал понемножечку ставку так тихонько товарищ Павел Валерьевич, да, и начали туда привязывать какие-то кошельки, там еще что-то, это, ну, рядом стоит с этим, да. Все могло туда перетечь, но за одним исключением, сам Дуров, чего он там гражданин, Сент-Китс и Невис, да, и неизвестно где, точнее, скорее всего, в Абу-Даби сидит, значит, его команда, как считается. Ну и вот и все, значит, типа не российские, значит, типа мы не можем контролировать ничего.
И такая он же там, логика, кстати, такая же логика, как в предыдущей новости. Государство хочет контролировать все.
Ну да.
Тут все очевидно.
А, кстати, слушайте, это интересный, на самом деле, поворот в том плане, что означает ли это косвенное признание того, что они не могут контролировать. Потому что, ну, у нас считается, что и Telegram-то, в общем, небезопасный мессенджер, да? Но, видимо, не настолько.
Не, а тут же вопрос не в этом контроле. Ты понимаешь, ты говоришь про какое-то преследование или попытку слежения за отдельными людьми. Это какие-то отдельные команды этим занимаются.
Ты имеешь в виду, условно говоря, весь трафик, который в расшифрованном виде хранится?
Да? А я нет, ни в коем случае. Это, слушай, засуньте куда-нибудь вот, ну, вот это вот чудовищные совершенно очки, которые все-таки... Основная история, никаким образом этот фрод контролировать невозможно. Ни с кем там особенно договориться невозможно. Вернее, возможно, но, возможно, тебе не ответят просто. Зная, например, кто такой Дуров. И понимая, что точно не ответят люди из WhatsApp. А дальше это все, это и есть отсутствие контроля. Ты пишешь, и не факт, что тебе отвечают. А, скорее всего, точно не отвечают. Вот здесь таким образом. Осмотрите все последние, ну, там, я не знаю, разоблачения вот этих вот израильских небольших бывших военных контор, которые там следили за кем-то, там, за айфонами, за шмайфонами, еще чем-то. Вот точечные какие-то полушпионские, ну, такие спецслужбистские акции для отслеживания, там, каких-то конкретных персон, они ведутся по всему миру какими-то бригадами, вне зависимости от того, что за платформа, что за враги, еще что-то. На это какие-то силы найдутся. А вот финансовый трафик огромного количества населения, перешедший в небезопасную мессенджер-среду, это вот хотелось бы хотя бы как-то оглядывать, я думаю, что всем. Другое дело, что вот просто запрет означает, что его перенаправят, потому что, ну, очевидно, ну, другого-то варианта, кроме мессенджеров, особенно нет. Значит, нужно куда-то перенаправлять. Я думаю, что кто-то к беспокойству присоединился и решил сделать это своим, как это называется, рыночным преимуществом. Не? Я придумал?
Друзья,
Я знаешь, что, простите, на секундочку воткнусь. Давай. Мне кажется, что да, мы очень много по этой теме опять ездим, но у меня есть теория, что это кто-то на самом деле втыкает палки в колеса в СИНу. Потому что, вот смотрите, СИН же, ну, явно захватил все, что касается телефонной поддержки банков, да? По телефону же ведь безостановочно звонят. Там огромное количество фрода. Сколько людей, люди денег теряют? Их уже хорошо высмеяли и научили больше не называть последние, ну, три цифры на обороте карты, да, и всякое вот это. Но там все равно огромное количество это есть. И чтобы не дать СИНу дальше развиваться, ну, сделали вот такую штуку, смотрите, чтобы как-то ограничить немножечко власть здесь. Сколько можно денег собирать?
Ну, это смешная версия, да. Но я думаю, что украинское сопротивление, назовем его так, уже давно в СИН в рыночной доле превзошло.
Знаете, что я хочу?
Окей, хорошо.
Значит, хочу ввести неожиданно вопросы от наших зрителей. Вот мне в обратную связь поступили вопросы от Александра, которые, как мне кажется, очень пересекаются с тем, что мы обсуждали только что. Александр спрашивает у вас, вот закон Яровой усилили до 3 лет хранения трафика, это любые текстовые, аудио, видеоданные, а сами посещениями пользователям перечень урлов через провайдеров будет храниться, и доступны ли в мессенджерах и телеге личные переписки РКН-у?
РКН-у?
Ну, Роскомнадзору.
Ну, нет. Ну, без какого-то дополнительного взлома работы нет. По крайней мере, официально же Telegram ничего не передал из-за этого же скандала-то, собственно, в свое время. И вокруг него городился, из-за этого его и пытались запрещать, что они не стали, там, я не знаю, как это было называть, как распространители информации, не стали передавать средства для расшифровки, бу-бу-бу. То ничего там недоступно. Сломать наверняка можно. Все можно сломать.
Да, вот сами посещения пользователя Мурлов через провайдеров будут храниться или нет у них?
Ну, у кого? Должны.
У провайдеров?
Да.
У провайдеров должны храниться.
Да, да. Ну, какие-то логи должны храниться. Но, насколько я понимаю, в полном объеме Яровую так и не удалось реализовать. Уже очень много всего, и очень много, ну, очень большая система, очень дорогая, требуется для хранения, и тяжелая, и все такое. Сейчас, по-моему, не лучшее время для того, чтобы тратить на это ресурс. Но доподлинно, конечно, не знаю, вдруг там открытие Нобелевское было какое-то сделано.
Из этого следует следующий вопрос. А что, если Дуров решит продать телегу? А это рано или поздно может произойти при стагнации капитализации. И при этом наилучшее предложение покупки будет исходить от российского покупателя или любого аффилированного с РКН. Удаление лички для обеих сторон переписки реально удаляет данные с серверов телеги? Не думаю, а вы?
Да нет, конечно. Но никто нигде не, так не удаляет.
Не удаляет, да.
Вот. Да, то есть если Дуров решит продать, условно, если вдруг он решит продать телегу, то продаст ее со всеми вашими переписками.
Ну, конечно,
ой,
так, просто
господи.
Я не...
Ой, господи. Но это же про все можно так сказать, да? Вообще, про все на свете. Про все на свете. Это раз, а во-вторых, если вы так озабочены, ну, секретный чат делайте. Нигде ничего не хранится. И потом грохайте этот разговор.
Окей, с вопросами на сегодня, ну, по меньшей мере, на сейчас покончено, у нас еще есть время для того, чтобы обсудить. Смотрите, какая история. Тут Apple оплатила штраф по делу с лабораторией Касперского, они, значит, на них пожаловалась лаборатория Касперского в ФАС. ФАС признал Apple нарушившей антимонопольное законодательство, их оштрафовали на 906 миллионов рублей, компания обжаловала, но им отказали. И в результате компания исполнила предписание. Она заплатила штраф по этому делу. Вот. И, конечно, я тут же услышал, что Apple буквально финансирует войну в Украине. Вот. Гриш, ты как смотришь на эту проблему?
Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, как это механически было выполнено, потому что если это было выполнено, как обычно это происходит на территории России, а именно пришли приставы и со счета компании просто списали деньги, то, ну а что здесь Apple могла сделать?
Ну,
физически Apple может это ограничить?
То есть если это не просто арест счетов и... так сказать, изъятие денег с них, российских, естественно, в рублях, да, то я вообще не очень понимаю, как они, учитывая санкции, могут оплатить штраф.
Я думаю, что, учитывая санкции, никак. Я думаю, что это в любом случае деньги исходили из местной дочки, которая, я не знаю, какую, она только, наверное, как-то ликвидационную деятельность сейчас ведет или еще что-нибудь в этом роде. В общем, там мне сложно себе представить. Мне кажется, что у них как таковых материальных владений здесь-то и не было особенно. Ну, то есть, черт его знает, как это случилось. Потому что вряд ли можно себе представить, что Apple решил проложиться на случай возвращения. Вот таким образом.
На этой неделе, на самом деле, была еще одна история. Она довольно странная, но, тем не менее, слухи про это ходили. Давай. Что... Apple прекратила поддержку официально на территории России, гарантийный ремонт на территории России MacBook'ов.
Да, было дело, но это, насколько я понимаю, она исходит, эта история, от непосредственно сервисов. Сервисы сказали, все, у нас это дело закончилось.
Да-да, все, кроме Restore. Restore вдруг внезапно сказал, что не-не, у нас все есть, приходите. Но мы не знаем, на самом деле, действительно это так или нет. Это не касается телефонов мобильных, это касается только пока MacBook'ов и так подобных железок. То есть кажется, что это, ну, возможно, что это на самом деле история примерно с одного поля, так сказать. Про то, что у Apple не особенно здесь есть много шансов и желания заниматься этим рынком.
Но я так понимаю, что практически вообще. Ну, то есть они его явно не отсекают, поскольку сами себя циферки не дорисуют в результатах, в инрезах, но и никакой деятельности не ведут, это совершенно очевидно. Другая история, что я не очень понимал, может быть, у них двухлетняя же там где-то гарантия. Я думаю, что они держали для того, чтобы как бы выполнить условное обязательство, под которые подписались до, что случилось, да, и как-то вот потихонечку это все превращается в тыкву.
Ну, неудивительно, это, собственно, ровно то, о чем мы в точке и говорили, что рано или поздно наступят проблемы с поддержкой. Даже если ты сможешь серым импортом завести устройство, кто-то их должен поддерживать, кто-то их должен ремонтировать. Сейчас остаются, скорее всего, только серые ремонтники, которые все это умеют делать. Благо, что они действительно умеют все еще это делать. Будут заводить запчасти из Китая и ремонтировать, но уже не в гарантийном режиме, а просто за деньги.
Но видите, в гарантийном режиме вряд ли что-нибудь возможно будет здесь купить, да? Я думаю, что гарантию будут предоставлять большие ритейлеры, типа как раз Restore. Они просто берут под себя, это не Apple-овская гарантия, а типа Restore-овская. Как уж они там будут выворачиваться? Ну, параллельным образом.
Наверное. Слушайте, знаете еще, что хотел спросить? Интересная штука. Ну, вроде бы считается как бы... Мы привыкли воспринимать Китай, ну, скорее, такими, я не знаю, если не союзником России, то, во всяком случае, не противником. Он не присоединился к санкциям, более того, выручает там и с параллельным импортом, и еще как-то по-разному. А вдруг на тебе торговая онлайн-площадка AliExpress заблокировала со 2 марта продажу дроном покупателям из России. И при переходе на страницу конкретного товара, например, DJI Mini 2, Mavic Mini 2 или Mavic Mini 2, пользователь видит запись, что такой страницы больше нет. При этом витрины товаров DJI при поисковом запросе на AliExpress появляются. Значит, ну, судя по тому, что об аналогичных, значит, рестрикциях в адрес украинских пользователей не сообщалось, получается, что AliExpress занял сторону. AliExpress — китайская компания. Удивительно, верно?
Да. Но почему это удивительно?
Я все понял. То есть AliExpress боится попасть под санкции, и поэтому...
Я думаю, что тут даже не в санкциях дело. Во-первых, подобные ограничения могли ввести сами производители, например, DJI и им подобные, чтобы к ним не докапывались с этим, с одной стороны. А с другой стороны...
DJI же тоже, кстати, китайская компания.
DJI китайская компания, но весь ее рынок находится в Европе и Штатах. В Штатах он довольно сильно и так уже ограничен. Они и так сейчас довольно... Они же там в Китае, в Штатах под санкциями сейчас. Просто там санкции такие довольно не очень рестриктив. Ну вот. А дальше ты как бы, ну, продолжаешь эту линию, говоришь, все остальные производители... Паша, в уши прямо. Все остальные производители дронов, они ничем не отличаются, и пошли уже, видимо, и по второй линейке, и кроме DJI, всем остальным тоже намекнули. Если вы хотите продаваться в Европе и на других богатых рынках, ну, надо закрывать Россию. Они, кстати, Украину тоже закрывают, и мне кажется, это тоже понятное действие. Они таким образом хотят показать, что они не участвуют в войне.
Ну, закрывают Украину, тут же иногда не всегда... Слушай, с другой стороны, а что там, условно говоря, войти под VPN, заказать на казахский адрес или еще что-нибудь в этом духе? Что трудно?
А как ты дальше из Казахстана доставлять их будешь?
Ну, как-нибудь автомобилем, не знаю.
Ну, просто это дороже становится, понимаешь? Дороже становится.
Но были же помойки, помните, какие какие-то шипитошки.
Отличная штука.
Отличная. Ну, будет такое просто, видимо, в другие страны работать. Ну, как так.
Да, видимо, таким образом и будут. Но все равно, то есть...
точно.
Да-да-да, вот, но этим компания, она только с себя ответственность снимает, не более того. Она поток не прекращает. Она его удорожает и снимает с себя ответственность.
Слушай, компания, давай. Ее же цель вообще, типа, получать деньги, да, конечно, там, и завоевывать как бы рынок. В данном случае, ну, очевидно, что они страхуются, потому что на них давят. Ну, они страхуются, но при этом совсем не хотят потерять, так скажем, этот самый рынок, уменьшить количество реализуемых товаров.
А мы с тобой, Павлик, это объясняем. Вот. Ну, точнее, хорошо. Ты в основном, ну и Гриша, разумеется. Вот, а я так задаю вопрос.
Вот. Нет, ты молодец.
Значит, еще одна тема, обозначенная в наших заголовках сегодняшней трансляции, это то, что над ТикТоком снова сгущается туча. Я помню, как у нас было несколько передач прям подряд в одно время. Ну, при Трампе, разумеется. Вот, когда, значит, ТикТок прямо запрещали, выкидывали там, и что-то там невероятное происходило. Подожди, или еще до Трампа? Я уже не помню. Вот, в общем, короче...
При Трампе. Нет, это не до Трампа, это при Трампе было прям.
Да, при Трампе.
Это при Трампе, он первым начал.
Да. А потом как-то после ухода Трампа все немножко расслабилось. И вот снова я вижу буквально там от недели к неделе каждый день что-нибудь про ТикТок такое, то, что вызывает некоторую... Озабоченность. Комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту вводить запрет на работу в стране социальной сети TikTok. То есть целый законопроект ради одной соцсети, насколько я понимаю. В настоящее время документ направлен на общее голосование в Нижнюю палату Конгресса. Значит, это не означает, что его запрещают, а в том же президент может запретить в любой момент, собственно говоря. Авторы инициативы считают, что с помощью социальных сетей другие страны могут негативно воздействовать на американцев или вести наблюдение за ними, а закон должен защитить граждан от угрозы со стороны ряда враждебных государств. Вот, TikTok, один из наших любимых сервисов, я знаю, Григорий обожает просто. Ну вот, да. Так сказать, опять подвергается давлению, и, возможно, он снова на грани запрета в Соединенных Штатах. Что скажешь, Григорий?
Да мне кажется, что это, ну, пока не запрет совершенно. Это, ну, такая очередная угроза ТикТоку. Напомню, ТикТок обязался при Трампе перенести свои дата-центры и всю обработку в Штаты. И там, напомню, даже Oracle был, который обещался этим всем заняться. Насколько я понимаю, процедура, которую они обещали сделать за полгода, растянулась и продолжается до сих пор. Поэтому сейчас ТикТоку просто кто-то, ну, наклонился к уху и начинает петь, там, знаешь, над ТикТоком тучи ходят хмуро, вот это вот все. И в конечном итоге, ну, я думаю, что это все просто закончится тем, что ТикТок такой скажет, что мы все поняли, мы все перенесли, все, спасибо, больше намекать не надо.
Все. Мне кажется, что тут дело не в этом немножечко. И я думаю, что претензии же не связаны с Трампом, как мы сейчас видим. Тогда-то это воспринималось, как будто сумасшедший старик там воротит все, что угодно. Да? Также казалось, что и война его с Китаем технологическая, это тоже трамповская придурь. Никакого отношения это не имеет. Просто ТикТок яркий, ну, яркий совершенно в этом плане, не сказать, а объект сущность. Это единственная соцсеть, не американская, которая бурнейшим образом развивалась, сейчас это прошло, да, и обладает глобальным статусом. Всюду и в Америке тоже. Наравне со всеми. Америка не контролирует что-то там, что происходит. Информацию, я не знаю, алгоритмы. Все. Вы, возвращаясь к началу нашей сегодняшней программы, не контролируют. Ну и будут так или иначе долбать, пока либо не помирится с китайцами, либо, что, скорее всего, не запретят все, что попадется под руки.
Я думаю, что не запретят. К сожалению, я думаю, что не запретят. Давай так.
К сожалению,
я думаю,
что YouTube... ты думаешь, что не запретят? Или, к сожалению, не запретят?
К сожалению, потому что я знаю много ребят в России, которым хотелось бы оказаться в ситуации, а у вас негров линчуют. Но я думаю, что YouTube, к сожалению, значительно раньше будет запрещен в России, чем TikTok в Штатах.
Я не строил такие параллели, вполне я возможно. Понимаю, ну, вполне я возможно, понимаю, но одно другого совершенно не исключает. Простите. Единственное, что может, по-моему, помешать вот этому давлению и его усилению, это потеря интереса к ТикТоку. А вот она, я так понимаю, что отчасти происходит, потому что все они там понаделали рилсов, шортсов, все это там цветет, и когда находят сервис под давлением, с ним неудобно работать, креаторам еще что-то, они переходят на те площадки, где им удобнее это, где, может быть, выплаты как-то там сравнимы или больше, или еще что-то. Ну, пока что так. А кроме всего прочего, не навечно же. Сколько там лет этому TikTok? 4, да, или сколько? Ну, значит, там, типа, через... В этом году, в следующем, появится какой-нибудь новый тук-тук. Там-там. Ну, не знаю. И там, пойдет там, новая там. История. И там, если стараются сделать так, чтобы там-там был, так скажем, не китайский, а из стран, которым можно доверять. То есть, в первую очередь, Америка. Уж точно не русский.
В этом, мне кажется, согласны все абсолютно, причем даже с разных, как бы казалось бы, сторон, с разных позиций, но все равно согласны.
Но как минимум его нужно придумать, здесь пока что ничего такого не придумано.
Да, вот, да, да. Слушайте, и последнее, что хотел на сегодня обсудить. Значит, ну, естественно, у нас ни одной недели, как раньше мы говорили про ТикТок каждую неделю буквально, так сейчас ни одной недели не проходит без того, чтобы мы не обсудили искусственный интеллект, ChatGPT или вот различные инструменты для изобразительного искусства, в частности, Midjourney. И вот тут Tele2. Их аналитики, это и значит этого мобильного оператора, посчитали рост популярности Midjourney и ChatGPT, и они сказали, что с августа 22 по февраль 23 количество пользователей нейросетей выросло в 5 раз. А продолжительность взаимодействия с искусственным интеллектом в 3 раза. Ну, я чувствую, надо сказать...
В России при этом.
Да-да, в России.
В России.
Ребята, только вы читайте правильно. они измеряют использование инструментов искусственного интеллекта, которые доступны в России.
Да, разумеется.
Midjourney, ChatGPT они не учитывают вообще.
То есть там интересно. Речь идет... они...
Давай, давай.
Да, они сказали, что не учитывают, а потом учли. Ну, каким-то образом. В общем, дело-то там во всех статьях и где-то в подвале там что-то там про это сказано. Во-первых, конечно, нейросетями пользуются каждый день, просто не знаешь, что это нейросети, потому что почти в любом сервисе они есть. Имеется в виду нового поколения, вот эти вот генеративные модели, да. И надо заметить, что 5 раз это, ну, прямо не очень большая цифра. Потому что я так понимаю, что аналитики Теле2, ну, типа, приняли команду от маркетологов Теле2, а маркетологи Теле2 прочли в начале февраля исследование, я не помню, какого-то, по-моему, инвестиционного банка, черт, запамятовал, который сказал, что GPT, чат GPT по набору аудитории обогнал все интернет-сервисы, которые, ну, вот в наблюдаемой вселенной, там, типа, последние 5 или 10 лет. То есть сначала 5 миллионов, а потом 100 миллионов ChatGPT собрал быстрее, чем Instagram и чем TikTok. А TikTok раньше был такой недостижимой ракетой просто, значит, интернет-сервисом. И там понятно, что если с нуля брать, то это не в 5 раз, а это какое-то там какое-то нечеловеческое просто количество. Я так понимаю, что в России чуть позже за это взялось, потому что своих инструментов внутри страны очень мало. Там, по-моему, указано среди своих, по-моему, дали русские сберовские варианты GPT-3. Как они там назывались, Кандинский там или еще что-то, что-то в этом роде. А все остальное нужно либо скачивать и настраивать, если это Stable Diffusion, да, ну, как-то это разворачивать у себя, либо находить сервис для получения смс-ки из другой страны и пытаться использовать, что неудобно и для подсчета не очень хорошо. Еще что-то, но в результате совершенно очевидно, что сейчас как-то анекдоты это называется, да, анекдотические данные, когда тебе пишут какие-то женщины, твои знакомые, и спрашивают, как знаю ли я, как чат GPT прицепится, ты, ну, показываешь приблизительно, в какую сторону им идти, они идут, и там через день или там через несколько часов пишут: о, очень клево, получается, я свою работу делаю вот так, вот, вот так, вот. Огромное количество офисных работников начало просто это использовать в качестве рабочего инструмента. Совершенно очевидно. Я думаю, что 5 – это какое-то выдуманное число здесь, 5 раз.
Паш, я все-таки, прости, я посмотрел специально. Нет, они не учитывают ни Midjourney, ни ChatGPT, ни даже Lensu они не учитывают в этих своих скачках популярности. И, в принципе, это довольно, простите за выражение, ложовое исследование, потому что, знаете, знаешь, кто там на первом месте на первом месте по росту? Там на первом месте по росту Мьюберт. Помнишь такой Мьюберт?
Да, да, да. Который, в общем, не совсем про это. Не совсем это, так сказать.
То есть, нет, посмотрите, он стал на первом месте по очень банальной причине. Потому что они меряют трафик. Трафик на сервисы, связанные с системами а-ля искусственный интеллект. А там музыка.
Ой, Мьюберт, слушай, ну тогда... Да. А почему они тогда не... Они просто не знают, как из Яндекс.Музыки отдельно нейромузыку вычленить.
Конечно.
А там, наверное, еще и больше было бы.
Там было бы сильно больше. Они просто не умеют, как бы считали. Они сделали новостной повод хороший. Вот получилось.
Говорю, что это команда маркетологов, что-то умножили на 5, но совершенно очевидно, что гигантский рост, а во всем мире он просто фантастический. Но не каждый год возникает какой-то сервис, который обгоняет все остальные по скорости, ну, как бы по темпам набора аудитории.
Друзья, как не хотелось бы мне, но тем не менее вынужден сказать, что нам пришла пора расставаться с вами до следующей недели в программе «Точка». Те, кто еще не поставил лайк, поставьте, пожалуйста, потому что смотрит почти 4000, а лайков 1500. Мне кажется, это несоответствие стоило бы устранить. А также подпишитесь на канал, если у вас есть такая возможность. И через 10 минут приходите, даже уже меньше, приходите на Classic News с Дмитрием Быковым. Благодарю моих друзей и коллег Пашу Кушелева, а также Гришу Бакунова. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо. И до встречи через неделю. Пока. Ну, естественно, счастливо. Денис Альшанов, он просто здесь, рядом со мной. Мне вообще...
Прекрасная прическа. Я завидую.
Все, да. Денис остается пока на Classic News, а всем остальным пока. Счастливо. Пока. Спасибо, друзья.